Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Неосторожные заявления Митт Ромни об американских избирателях могут уменьшить его шансы в борьбе за пост президента США. Как теперь республиканская партия будет выстраивать политическую стратегию? Россия проводит на Кавказе масштабные военные учения. Обоснованы ли опасения Грузии за свою безопасность? В Белоруссии началось предварительное голосование на выборах в парламент. Как оппозиция пытается противостоять фальсификации результата выборов? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 18 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. За 7 недель до дня выборов президента Соединенных Штатов кандидата, нынешний глава государства Барак Обама и его соперник Митт Ромни обмениваются жесткими заявлениями по самым разным вопросам, касающимся политики, экономики и международных отношений. Центральным вопросом кампании остается экономика, и разница в подходах к ее проблемам у Демократической и Республиканской партии вновь была продемонстрирована после утечки видеозаписи с выступлением Митта Ромни на частном собрании по сбору средств, в котором тот пренебрежительно отозвался о сторонниках Обамы как о людях, зависящих от правительства. На тему работал международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Есть 47% избирателей, которые будут голосовать за президента в любом случае. Ну что же, есть 47%, кто зависит от правительства, кто считает себя жертвами, кто считает, что правительство обязано о них заботиться, кто считает, что они имеют право на медицинское обслуживание, питание, жилье и, сами скажите, что еще. Они считают, что это их право, и правительство обязано дать им это. И они будут голосовать за президента, что бы ни случилось. Это не мое дело беспокоиться об этих людях. Мне никогда не убедить их, что они должны взять на себя ответственность и самим заботиться о своей жизни. Что мне нужно сделать, это убедить от 5 до 10% центристски настроенных избирателей, независимых, думающих, которые подходят к голосованию с разных позиций, в зависимости порой от эмоций, нравится ли им человек или нет.
Это фрагменты записи, сделанные несколько месяцев назад на встрече Митта Ромни с крупными спонсорами его предвыборной кампании и опубликованные журналом Mother Jones. Кандидат республиканской партии также сказал, что эти 47% американцев не платят подоходный налог, и потому его программа, предусматривающая низкие налоги, не поможет в достижении этой группы избирателей. Предвыборный штаб Барака Обамы быстро отреагировал на появление видеозаписи с Ромни, назвав ее шокирующей. В заявлении представителя штаба Джима Мессины сказано: «Трудно служить президентом всех американцев, если вы пренебрежительно списали половину нации». Демократы в ходе кампании неоднократно критиковали Ромни как мультимиллионера, далекого от обычных американцев. На спешно созванной в понедельник вечером пресс-конференции Ромни не оспаривал аутентичность видеозаписи, но призвал опубликовать полностью его выступление, а не отрывки. Он не приносил извинений, но отметил, что его высказывание следует сформулировать более точно.
Это не было сформулировано элегантно, скажем так. Я отвечал на вопрос без подготовки, и я уверен, я могу сформулировать это более ясно и эффективно. Президент верит в то, что я называю правительственно ориентированным обществом, а я верю в свободное предпринимательство, свободное индивидуалистическое общество, где люди, стремящиеся воплотить свою мечту, дают другим работу, создают предприятия, строят сильнейшую экономику в мире.
Согласно экспертным оценкам, около 46% американцев в 2011 году не должны были платить подоходный налог, хотя многие из них платили другие виды налогов. Более 16 миллионов пожилых людей избежали уплаты подоходного налога благодаря специальным налоговым исключениям для этой категории населения. Согласно опросу CBS New York Times, 60% людей, собирающихся голосовать на выборах, считают, что Обама понимает их нужды и проблемы, 37% — что не понимают. На этот же вопрос в отношении Ромни 46% отвечают «да», 48% — «нет». Аргументы Ромни до сих пор не дали республиканскому кандидату явной поддержки большинства избирателей. По последним данным, Обама лидирует в общенациональных опросах и в нескольких ключевых штатах, где победа особенно важна для избрания в президенты. Американская пресса сообщает, что в республиканской партии зреет недовольство действиями избирательного штаба Митта Ромни. Так, влиятельная медиаорганизация «Политика» опубликовала на днях пространную статью о том, что происходит за кулисами избирательной кампании республиканского кандидата, в частности, подвергнув критике подготовку предвыборного Федерального съезда партии ведущим стратегом кампании Стюартом Стивенсом. Организационный хаос, неразбериха при написании речи Ромни, куда не попало упоминание о воюющих солдатах, импровизированное выступление Клинта Иствуда, отвлекшее внимание от самого кандидата, это некоторые моменты, о которых говорится в статье. Сам Ромни, однако, опроверг информацию о распрях в его избирательной кампании. В интервью испаноязычной телекомпании «Телемундо» кандидат заявил, что у него отличная команда. Вместе с тем, штаб Ромни сообщил об изменении предвыборной стратегии кандидата с целью более детально познакомить избирателей с его предложениями по оздоровлению экономики. Наблюдатели отмечают, что Ромни, опытному управленцу и предпринимателю, выгоднее держать в фокусе кампании проблемы американской экономики, нежели внешнеполитические вопросы, в которых он, по мнению многих экспертов, уступает Обаме. В частности, в той же публикации в «Политика» говорится о том, что некоторые советники Ромни не рекомендовали ему отправляться в зарубежную поездку, в ходе которой он, в частности, неудачно критиковал готовность Лондона к Олимпиаде. На днях критики были подвергнуты высказывания Ромни в связи с гибелью американских дипломатов в Ливии, в которых он подверг поспешной критике администрацию президента Обамы. В результате многие комментаторы поставили под сомнение готовность Ромни к роли президента и главнокомандующего. Сегодня издание «Mother Jones» опубликовало новые выдержки из выступления Ромни перед спонсорами его кампании. На этот раз они касаются внешнеполитических вопросов. Республиканский кандидат занял жесткую позицию в отношении перспектив ближневосточного урегулирования и, в частности, сказал, что, по его мнению, палестинцы не заинтересованы в мире. Он также подверг серьезной критике внешнеполитический курс Обамы.
Внешняя политика президента, мне кажется, сформирована отчасти его ощущением, что его магнетизм, обаяние и убедительность настолько могучи, что он может сесть с людьми вроде Путина, Чавеса, Ахмадинежада, и они увидят, какие мы чудесные люди, и пойдут с нами, и прекратят делать плохие вещи. Это чрезвычайно наивный подход.
Все эти вопросы Ромни и Обама начнут обсуждать лицом к лицу 3 октября, когда состоится первый из трех теледебатов между кандидатами в президенты. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Хорошая иллюстрация к разным подходам кандидатов на пост президента США по международным вопросам являются дебаты в Институте Брукингса в Вашингтоне, на котором советники Обамы и Ромни обменялись мнениями по международным делам. Россия заняла в этой дискуссии видное место, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.
От имени Барака Обамы участие в мероприятии приняла Мишель Флорной, заместитель министра обороны США по политическим вопросам. Митта Ромни представлял Рич Вильямса. Он работал в администрациях президентов-республиканцев, начиная с Рейгана, был послом США в ООН, заместителем госсекретаря по делам международных организаций и специальным посланником президента Буша-младшего по Судану. Ведет дискуссию журналист Марвин Колб.
Мишель, губернатор Ромни, похоже, очень недоволен политикой перезагрузки, которую осуществляет президент Обама в отношении России. Губернатор охарактеризовал Россию, если не ошибаюсь, как глобального противника Соединенных Штатов номер один. Прежде всего, что вы думаете об этом резком высказывании губернатора?
Я думаю, что это тенденциозная оценка, не учитывающая огромной пользы, которую мы извлекли из этой новой политики. Позиция президента Обамы с самого начала была ясной. Мы хотим сотрудничать с Россией там, где наши стратегические интересы близки. Там, где у нас имеются разногласия, мы будем продолжать вести переговоры, оказывать давление, настаивать и преодолевать трудности, но мы ни в коем случае не предадим наших союзников и не позволим России иметь сферы влияния в Европе. От перезагрузки мы получили весьма ощутимый прогресс в ряде важных вопросов. Если сегодня мы вернемся к характеристике России как нашего геополитического противника, мы лишимся многого в этом сотрудничестве, которое имеет столь важное значение для американских интересов.
Я хотел бы спросить вас обоих, но первым спрошу Рича. Считаете ли вы возможным при президенте Путине народное восстание, нечто вроде арабской весны?
За последние 3,5 года Россия сползла в авторитаризм. Мало того, что произошло сползание к авторитаризму, что европейские наблюдатели не пожелали назвать свободными и справедливыми последние выборы, на которых был избран Путин. Недавно появился еще и закон о неправительственных организациях, еще больше стесняющий гражданское общество. Россия была, при всем должном к ней уважении, спасательным кругом как для Сирии, так и для иранских ястребов. Это следует
следует признать. Мы не должны дожидаться, пока Россия скажет нам, что можно делать, а чего нельзя. И кроме того, Россия выступает против развертывания системы противоракетной обороны и использует свою нефть и другие энергоносители для запугивания Восточной Европы.
Так что мы должны со всем этим делать?
Ну, в первую очередь, быть честными. Путин знает, что он делает. А мы демонстрируем ложную вежливость. Не ровен час разозлим его. Президент Обама говорит, что думает, и думает то, что говорит, без всякой задней мысли. Именно по этой причине его позиция в отношении России внушает беспокойство.
В наших беседах с российскими коллегами мы не ходим на задних лапках вокруг да около. Они получают весьма чувствительные удары. Мы поднимаем вопросы прав человека, мы выражаем озабоченность отступлениями от демократии, мы терзали их в Сирии и публично, и в доверительном порядке. Так что мы себя не сдерживаем. Поэтому давайте описывать положение вещей точно. А теперь у меня вопрос. Что именно вы сделали бы иначе или сделали бы больше того, что делаем мы?
Вы знаете, я был старшим сотрудником Белого дома, когда Рональд Рейган вошел в зал для брифингов и назвал Советский Союз империей зла. Люди в Вашингтоне, даже в администрации, всполошились. Батюшки, мы не сможем иметь дело с ними. Он назвал вещи своими именами, нельзя так. А в результате при Рейгане мы получили первый в истории договор о сокращении ядерного оружия. Так что прежде всего надо говорить правду. Народ России, который пытается расширить свои гражданские права, заслуживает этого. А вы позволяете им постоянно проверять, как далеко они могут зайти, и, не встречая сопротивления, заходят все дальше.
Это была дискуссия советников Барака Обамы и Митта Ромни по международным вопросам.
Материал подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Для чего власть воссоздает Думский комитет по средствам массовой информации? Об этом спорят главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, председатель Конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян и претенденты на пост главы комитета Алексей Митрофанов и Борис Резник. Сегодня в 9 вечера.
Время свободы. Подводим итоги вторника, 18 сентября. Российская внутриполитическая хроника. После лишения мандата депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова за причастность к предпринимательской деятельности может последовать целый ряд проверок и лишений мандатов других парламентариев. По заявлениям самого Гудкова, на очереди Илья Пономарев и Дмитрий Гудков. Партия «Справедливая Россия» в свою очередь потребовала провести похожие проверки в отношении депутатов от правящей партии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
Лишить депутатских мандатов в ближайшее время могут Илью Пономарева и Дмитрия Гудкова, уверен уже бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Все трое принимают активное участие в акциях протеста оппозиции. Как считает Геннадий Гудков,
второй жертвой намечен Илья Пономарев среди оппозиции. Я думаю, что по нему какую-нибудь попытается придумать статью, ну типа там какое-нибудь разжигание какой-нибудь социальной розни или что-нибудь еще. Ну, про Дмитрия Гудкова тоже есть план, но пока они не знают, какого бока к нему подойти. Какая-нибудь будет попытка что-нибудь там спровоцировать и прочее, прочее.
После лишения депутатского мандата Геннадия Гудкова за причастность к коммерческой деятельности «Справедливая Россия» потребовала лишить по тем же основаниям мандатов ряд депутатов от «Единой России». В частности, сын Геннадия Гудкова Дмитрий Гудков опубликовал данные о том, что депутат-единорос Алексей Кнышов до недавнего времени был членом органа управления и владельцем одной словацкой компании, что не соответствует закону о статусе депутата. Кнышов все обвинения в свой адрес опроверг. Иметь в собственности акции, получать дивиденды депутаты имеют право, а вот управлять компанией нет, говорит заместитель директора Transparency International Иван Ниненко. Проблема в том, что доказать, что тот или иной депутат управляет бизнесом, крайне сложно.
Количество депутатов, которые связаны с бизнесом, огромное. Но проблема в том, что в нашем законодательстве нет четкого определения, что такое заниматься предпринимательской деятельностью. В данном случае с Гудковым однозначным фактором была вот эта вот его подпись на собрании совета акционеров компании «Колымского строителя». Вопрос состоит в том, что владение акциями, насколько это является предпринимательской деятельностью? Фиксируется ли передача в доверительное управление? Или эта доверенность сейчас депутаты задним числом оформят на своих жен и скажут, что они бизнесом не занимались?
«Справедливая Россия» обратилась с соответствующим запросом в комиссию по контролю за доходами депутатов в отношении депутата от «Единой России» Алексея Кнышова.
Они считают, что он ведет предпринимательскую деятельность, стоит во главе фирмы, которая занимается строительством дорог. Де юре не является собственником вот этого строительного бизнеса, а де-факто им управляет. И в том числе еще является членом комиссии по строительству и землепользованию, что может быть причиной конфликта интересов.
Да, это, конечно, является конфликтом интересов. Таких депутатов я бы сходу назвал бы несколько десятков. Вопрос о том, что доказать это не всегда возможно. Часто они сохраняют акции своей собственности и управляют компаниями, но доказать это довольно сложно. Но есть, например, депутат Аникеев из Владимирской области, Единой России, который владеет огромным количеством предприятий. Но в Владимирской области любят шутить, что он владеет всей Владимирской областью. Люди говорят, что он продолжает управлять этими компаниями. Ну, есть люди, которые так считают. Вопрос в том, насколько это обосновано и как это проверить, очень сложно. Но у него контрольные пакеты, там, десятки предприятий. Дивиденды получать не запрещено. Запрещено именно управлять компанией. Соответственно, сейчас депутаты могут задним числом выписать доверенность на управление своими акциями, например, своей супруге, и сказать, что они компанией не управляли. Поэтому, что критически важно, это принять единый регламент. Что должен делать депутат? Например, что он обязан передать акции в доверительное управление частной конторе, еще лучше, если будут список этих контор, которые пройдут какую-то аккредитацию, чтобы не было дальше вопросов, передал он, не передал. Надо утвердить единый порядок передачи в доверительное управление, чтобы это включало в себя независимых регуляторов, утверждалось в Росфинмониторинге, например, чтобы они уже видели, вот он вступил в должность, вот он передал акции этих предприятий, если какое-то из предприятий не зарегистрировано, факт передачи в доверительное управление, значит, потом это уже будет нарушением.
Есть у Transparency International еще ряд вопросов к депутатам, чьи расходы превышают официально задекларированные доходы, и почему та или иная приобретенная недвижимость не попадает в официальные публикации о приросте имущества депутатов. Однако, пока не принят закон о контроле за расходами, юридически оформить свои запросы организация не может. Депутаты обещали принять этот закон в весеннюю сессию, однако отложили до осени. Будет ли принят закон о контроле за расходами депутатов и в каком виде в ближайшую осеннюю сессию, пока неизвестно. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. В южных регионах России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2012». Одновременно в Армении проходят военные маневры ОДКБ «Взаимодействие-2012». Грузинским руководителям называют «Кавказ-2012» угрозой для всего региона, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Какова главная цель учений? Авторы публикаций в российской прессе говорят о неких загадках. Например, каким образом были переброшены в Армению подразделения российских воздушно-десантных войск. Небо над Грузией для пролета российских военных самолетов закрыто, да и через территорию Азербайджана в Армению военная техника не пропускается. Считается, что главная цель учений – обеспечить безопасность грядущей Олимпиады в Сочи. Но есть и другие версии – антигрузинская и иранская. Авторы последней уверены, что Россия не станет стоять в стороне в случае вооруженного конфликта между Ираном и странами Запада. Свою версию предлагает военный эксперт Алексей Ващенко.
Основной проблемой является ситуация на Кавказе. И Министерство обороны Российской Федерации уже заявляло, что пора на Северный Кавказ вводить подразделение Министерства обороны. Потому что подразделения МВД, внутренних войск и ФСБ, которые пытаются там проводить контртеррористические операции, они оказались малоэффективными. Введение войск Министерства обороны вот в эти регионы, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабарда, они могут дать обратный эффект и привести к началу боевых действий. Сейчас я считаю, что вот эта вот обкатка для того, чтобы посмотреть, как это все сделать. Чтобы не было вот этой ситуации 2008 года, когда войска действовали хаотично и разрозненно. Российская Федерация в случае нанесения удара Израиля по Ирану и вмешательства западной коалиции в эти боевые действия, она не будет этого делать, потому что, во-первых, у нас нет ни сил и средств, и, во-вторых, мы полностью зависим от западной экономики, которая покупает наш нефть, газ, и вот эти вклады, которые у нас лежат в западных банках, мы от них полностью зависим. Последние вот эти вот учения, которые происходят в Карабахе, будут иметь очень большие последствия за то, что Россия перебросила туда бригаду Министерства обороны. Я считаю, что это крайне недальновидно и идет обострение отношений между Россией и Азербайджаном, чего категорически делать нельзя. Там надо проводить крайне сдержанную политику.
Иная точка зрения на маневры взаимодействия 2012 у директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политического политических процессов на постсоветском пространстве Алексея Власова.
Держать в памяти не только возможность возобновления карабахского конфликта, но и немаловажный фактор предстоящих в 2013 году президентских выборов в Армении и Азербайджане. Поэтому мне это так кажется, что любой шаг сейчас плюс Армении, он будет равновешиваться какими-то бонусами по отношению к Баку. И поэтому я бы так вот однозначно по поводу решения России создать дополнительные подушки безопасности для Армении без каких-либо уравновешивающих реверансов в сторону Баку, так бы я все-таки не был бы готов утверждать.
Что касается учений «Кавказ-2012», то Алексей Власов – сторонник олимпийской версии.
Давайте на лишний повод Саакашвили в преддверии парламентских выборов вновь вспомнить про российских факторов, в том числе с точки зрения возможности силовых операций против Грузии. Я так полагаю, что это был не лучший ход со стороны Кремля.
Официальные лица в Грузии протестуют против учений «Кавказ-2012», называя их угрозой для всего региона, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские официальные лица, в том числе президент, председатель парламента, глава МИД, акцентировали внимание на том, что Россия, якобы, по их мнению, специально приурочила столь масштабные учения к выборам в парламент Грузии. На протяжении нескольких месяцев руководители Грузии, встречаясь с европейскими и американскими партнерами, просили их обратить внимание на эти учения и ту угрозу, которую они якобы носят для грузинской демократии. Тем более, что по некоторым данным, первоначально военные учения должны были пройти в том числе и на территории Абхазии и Южной Осетии. Генеральный секретарь НАТО и ряд других западных политиков призвали Москву к большей транспарентности учений, и все эти заявления в Тбилиси считают дипломатическим успехом. Развить успех непосредственно в дни начала учений решил министр иностранных дел Григорий Вашадзе. Господин Вашадзе заявил, что стратегические и командно-штабные учения угрожают стабильности всего региона. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что хотя опасения грузинской стороны в связи с учениями не совсем беспочвены, но с учетом общей обстановки в регионе, они все-таки несколько преувеличены.
Я думаю, что такой опасности, как было 4 года тому назад, нету. Потому что в 2008 году до этих учений, мы все знаем, какое напряжение было и какие инциденты происходили. То в Джиганмухуре, Жугдиде, за месяц до начала войны, что российские бомбардировщики залетели на Цхинвали и летали.
По мнению наблюдателей, в любом случае, это масштабное военно-политическое событие у границ Грузии стало важным фактором консолидации общества перед лицом внешней угрозы.
Хотя учения и не проходят на территории Абхазии и Южной Осетии, подразделения с российских военных баз, расположенных на территории этих самопровозглашенных государств, в учениях все-таки участвуют. Об этом независимой газете сообщил командующий российской 58-й армией генерал-майор Андрей Гурулев. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 18 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Беларуси началось предварительное голосование на выборах в парламент. Продолжается дискуссия об уместности появления в интернете фильма «Невинность мусульман». Появилась противоречивая информация о том, когда и каким образом выйдет в эфир общественное телевидение. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России удовлетворил жалобу журналиста Александра Минкина, оштрафованного по иску Благотворительного фонда Федерации. Дело направлено на новое рассмотрение. Ранее Пресненский суд Москвы обязал журналиста заплатить 50 тысяч рублей главе фонда Владимиру Киселеву в качестве компенсации морального вреда за статью «Путина обокрали в газете «Московский комсомолец». Против Общества защиты прав потребителей и его председателя Михаила Аншакова возбуждено дело о административном правонарушении по статье «Клевета». Как заявил Аншаков «Радио Свобода», об этом ему сообщили сотрудники Московской прокуратуры. По словам главы общества, речь идет о его заявлениях в отношении руководства фонда Храма Христа Спасителя. Аншаков, в частности, утверждал, что большинство площадей на территории храма используются не по назначению. В столице Беларуси при разгоне протестной акции оппозиции были избиты и задержаны иностранные журналисты. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», среди задержанных – оператор немецкого телеканала, фотокорреспонденты агентств Associated Press и Reuters. В Тверской суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры с требованием признать экстремистским снятый в США фильм «Невинность мусульман», вызвавший массовые беспорядки во многих странах мира. Азербайджан выразил России протест в связи с призывом депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского присоединить Закавказье к России. В Каире подан в суд иск против диаспоры коптов-христиан, которые обнародовали в интернете снятый в США антиисламский фильм «Невинность мусульман». В Афганистане международные силы под командованием НАТО временно приостанавливают совместные с афганской армией и полицией операции.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 18 сентября. В Белоруссии сегодня началось предварительное голосование на парламентских выборах. Накануне две основные оппозиционные партии, Объединенная гражданская и Белорусский народный фронт, сняли своих кандидатов с выборов. По замыслу организаторов кампании бойкота выборов, новая тактика оппозиции должна убедить избирателей в том, что режим Александра Лукашенко на самом деле не пользуется поддержкой большинства избирателей. Я беседую с лидером крупнейшей в Белоруссии оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолием Лебедько.
Мы впервые за последние годы отказались от участия в кампании по сценарию, написанному в Красном доме, в администрации Лукашенко. В 2004 и 2008 годах власть создавала коридор, в который нас запускали и по которому мы могли только пройти, не сделав шаг ни вправо, ни влево. Мы имели хорошую программу, обладали убедительным списком кандидатов в депутаты, но на выходе мы имели незначительный результат и очень маленькую эффективность. Фактически власть нас использовала, она создавала ощущение участия электората, что у нас тоже, как в других цивилизованных странах, что у нас есть выборы, что в ней принимает якобы участие оппозиции, что якобы озвучиваются альтернативные некие подходы, взгляды, но на самом деле самый большой минус — у нас не считают голоса, у нас уже перестали даже голосовать бюллетенями, идет голосование протоколами, которые готовятся заранее. И таким образом проходила кампания, назначали 110 человек в первом туре, это означало, что они имели колоссальную поддержку со стороны избирателя, 50% от списка плюс один голос. А по прошествии времени, в феврале текущего года, к примеру, Baltic Gallup сделал социологические исследования. 1500 респондентов попросили ответить на вопрос. Вы можете назвать фамилии трех действующих депутатов? Ни один, я подчеркиваю, ни один опрошенный не смог назвать фамилии трех действующих депутатов. Руководитель так называемого парламента имеет узнаваемость менее 4%. Это в районе статистической погрешности. А вот он то ли второй, то ли третий человек в политической иерархии страны. Это означает одно. В Белоруссии очень грубо, нагло фальсифицируют волеизъявления людей. Мы предложили альтернативу. Мы начали свою кампанию за честные выборы без Лукашенко. Слово «Лукашенко» взято в кавычки, и это важно, потому что это не только персона, но и система, которая создана в Белоруссии, включая и избирательная. Выход из тупика – это честные, свободные выборы без Лукашенко. Нет честных выборов, нет экономических реформ, нет перемен, нет развития. Это наше главное послание. И мы говорим людям: не участвуйте в этой кампании. И мы впервые использовали ресурсы и возможности власти. Мы зарегистрировали 38 своих кандидатов. Это наибольшее количество из оппозиционных партий. И наши кандидаты пошли с этим жестким посланием к людям. Какова реакция власти? 34 выступления на радио и телевидении, это всего лишь по 5 минут, которые даются в записи, не были пущены в эфир. Это означает, что мы со своим посланием попали в настроение и ожидания людей, заставили власть действовать в нарушение собственной конституции и собственного законодательства. Поэтому цели и задачи мы достигли. Если бы у нас не было принуждения кнутом и пряником, то не состоялись бы эти выборы, не было бы явки. А это означает вотум недоверия и Лукашенко, его политики, той избирательной системе, которая у нас существует.
Мне кажется, что тактика оппозиции могла бы быть более успешной, если бы к бойкоту выборов, к вашей партии и партии Белорусский народный фронт присоединились бы другие партии, которые, тем не менее, участвуют в выборах. Вы не думали о попытке организовать какой-то общий фронт сопротивления нечестным выборам?
Действительно, этот вопрос стоит в повестке дня, и он не сегодня, а завтра будет решаться именно так. Может меняться конфигурация его участников. Я абсолютно убежден, что она будет только увеличиваться. Альтернативы этому просто нет. К сожалению, да, я признаю, что эффективность была бы гораздо выше, если бы изначально все политические структуры включились в кампанию за честные выборы без Лукашенко. Даже Белорусский народный фронт, который снял на последнем этапе своих кандидатов, они, в принципе, начинали с послания «Приди и проголосуй за меня и нашу программу». Крайне важно правильно сориентировать избирателя и изначально показать, что эта кампания нечестная и несправедливая. Ведь в 2008 году мы своим участием получали неадекватный результат. Итогом избирательной кампании социология давала до 70% людей, которые называли так называемые выборы честными и справедливыми. Потому что они приходили на избирательный участок, им непосредственно никто не выламывал руки, они сами заполняли бюллетени, они видели там оппозиционера, они уходили с абсолютной уверенностью, что кандидат, за которого они проголосовали, будет в парламенте, и потом получали только одно лишь разочарование. Если количество людей, которые назовут эту кампанию честной и справедливой, будет не 70%, там, а 40%, и если достаточно большое количество людей будут отождествлять себя с кампанией за честные выборы без Лукашенко, то это будет, на самом деле, достаточно успешная кампания, несмотря на те изъяны, о которых вы сказали.
Силы белорусской оппозиции ограничены, действуют ваши партии, партии другие оппозиционные в очень непростых условиях. Формально итоги выборов предопределены, и мне кажется, что вокруг этой политической кампании в Беларуси нет такого международного внимания, как прежде. Нет у вас ощущения, что вы действуете сейчас в большей изоляции, чем прежде?
Гораздо больше проблемы перед оппозицией, как это ни странно, были перед президентской кампанией. Тогда Лукашенко был и активен, и успешен на внешних рынках, и ему удалось создать ощущение у многих международных организаций, отдельных странах, что с ним можно иметь дело, с ним можно о чем-то договариваться. И вот тогда вопрос изоляции для Беларуси внешней действительно был реальной угрозой. Сейчас я бы сказал, что есть некоторая усталость у многих международных партнеров, но у нас есть шанс сделать кампанию за честные выборы без Лукашенко не только внутри белорусской кампании, но и международной, потому что честные, справедливые выборы – это одна из важнейших ценностей для международных организаций, как ОБСЕ, Совет Европы, их парламентские организации, Европейский Союз, так и отдельных стран. И я думаю, что вот в этом направлении, вот в этом сегменте как раз мы можем иметь нормальные коммуникации и серьезную политическую поддержку.
Вы будете как-то пытаться обеспечить контроль за голосованием, или это бессмысленно, исходя из того, что вы говорите?
Нет, как раз мы принимаем участие в наблюдении. Понятно, что наши ресурсы и возможности ограничены, но точечно по всей стране такое наблюдение уже началось с сегодняшнего дня.
У политической ситуации в Беларуси оппозиционный лидер Анатолий Лебедько.
Алфавит инакомыслия. Илья Габай. Поэт, сценарист, защитник прав крымских татар. Илья Габай заплатил самую высокую цену, чтобы остаться при своих убеждениях и принципах. Он отдал свою жизнь. Алфавит инакомыслия. Сегодня в 23 часа. Время московское.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 18 сентября. Председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков, добивавшийся признания незаконной торговли в храме Христа Спасителя, привлечен к ответственности за клевету. Дело инициировано руководством фонда храма Христа Спасителя, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Привлечь и само Общество защиты прав потребителей и его руководителя к ответственности за клевету исполнительный директор фонда храма Христа Спасителя Василий Поддевалин требовал еще в конце июля. Но только 18 сентября председатель общества Михаил Аншаков был вызван в прокуратуру для дачи объяснений и тут же получил на руки постановление о привлечении к административной ответственности.
Меня взяли объяснение, это заняло где-то около 30-40 минут. После этого помощник прокурора, который со мной беседовал, тут же распечатал из компьютера два готовых постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. В общем-то, это, конечно, грубейшее процессуальное нарушение, потому что фактически свидетельствует о том, что решение по делу уже было принято до моего вызова. В отношении меня было возбуждено дело как физического лица и в отношении общества защиты прав потребителей как юридического лица.
Общество защиты прав потребителей, возглавляемое Михаилом Аншаковым, в частности, боролось за признание незаконной торговли в храме Христа Спасителя и утверждало, что большая часть помещений храма используется не по назначению. Так, например, рассказывалось о том, что согласно распоряжению мэра Москвы в доверительное управление фонду храма Христа Спасителя было передано помещение храма общей площадью около 60 тысяч квадратных метров для использования в соответствии с уставными задачами некоммерческой организации. Это же постановление, по словам Михаила Аншакова, предписывало фонду заключить договор о совместном использовании помещений храма с подворьем патриарха Московского и всея Руси. Однако из договора о совместном использовании помещений, заключенного между фондом и подворьем патриарха, по словам сотрудников Общества защиты прав потребителей, следует, что для ведения религиозной деятельности в пользование подворью передано менее 7% общей площади храма. Остальные помещения используются в иных целях, в том числе для размещения на этой территории многочисленных коммерческих фирм. И нынешнее дело о клевете, по словам Михаила Аншакова, всего лишь очередной виток в истории с попыткой привлечь руководство фонда храма Христа Спасителя к ответственности.
Будем отстаивать свою невиновность в мировом суде, а также будем добиваться, чтобы по нашему уже заявлению в прокуратуру, когда мы обращались с требованием провести проверку и дать оценку деятельности фонда, было проведено соответствующее прокурорское расследование и привлечены к ответственности лица в руководстве фонда, виновные в сдаче помещений. Использование этих помещений не по целевому назначению в храме Христа Спасителя. Ну и, соответственно, будем добиваться привлечения руководителей фонда храма Христа Спасителя к установленной законом ответственности.
В самом фонде храма Христа Спасителя пообещали прокомментировать эту историю чуть позже. Однако для Михаила Аншакова привлечением к административной ответственности дело может и не закончиться. Ассоциация православных экспертов добивается от прокуратуры проверки деятельности общества защиты прав потребителей на экстремизм. Говорит руководитель ассоциации Кирилл Фролов.
Нас глубоко возмутила целенаправленная деятельность этого общества против святейшего патриарха Кирилла. Им отказали в суде по поводу их инсинуации с якобы торговлей в храме Христа Спасителя. Казалось бы, точно ноги расставлены, но они продолжили свою деятельность. И мы в качестве ответной правовой и законной меры и предприняли это обращение в прокуратуру. Первое, по поводу гнусных инсинуаций якобы торговли в храме Христа Спасителя. Мы усматриваем в этом необольшевистскую попытку разрушения экономики прихода. И второе, по поводу омерзительного письма УЗПП Артиллерийскому собору, полного лжи и клеветы.
Ранее Московский городской суд признал законным решение Хамовнического суда Москвы, отказавшегося видеть в деятельности Московской патриархии какие-либо нарушения. Общество защиты прав потребителей заявляло о том, что на первом этаже храма Христа Спасителя ведется незаконная торговля. Судьи согласились с доводами о том, что на территории храма происходит не торговля, а добровольные пожертвования в казну церкви. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня появилась информация о том, что руководство общественного телевидения приняло решение отказаться от вещания в аналоговом формате, ориентируясь только на спутниковые и кабельные форматы. Медиа-аналитики связывают это обстоятельство с борьбой принадлежащего Министерству обороны России каналу «Звезда» за сохранение своей дециметровой частоты, на которой такое решение было принято в период президентства Дмитрия Медведева, должно было начаться вещание ОТВ. Обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова беседовала с медиакритиком Анной Качкаевой.
Все, что было сказано про общественное телевидение в предыдущие полгода, можно повторить и сейчас. Это не совсем общественное телевидение, это не совсем то, что под этим словом подразумевается во всех странах, где оно существует. Это президентское телевидение, которое очень хотел иметь предыдущий президент, которое не сильно нужно президенту нынешнему, но поскольку указ подписан, то его реализуют. А вторая часть вопроса, поскольку его реализует профессионал, зарекомендовавший себя в других проектах и, собственно, почти эпоха, в том числе и перестроечного телевидения, Анатолий Лысенко, то все дают ну, какой-то минимальный шанс, что это не будет совсем дурновкусием и совсем таким кремлевским проектом. Он, по-моему, сам тоже уже до конца не знает, когда же будет стартовать это самое телевидение. Ну и судя по тому, как движется процесс, вводных больше, чем было, когда этот указ был подписан.
Телеканал «Звезда» больше не рассматривается как платформа для общественного телевидения в России. Почему именно телеканал «Звезда» был изначально предусмотрен как платформа для общественного телевидения? И, во-вторых, за нынешним решением сделать так, чтобы «Звезда» осталась, стоят интересы Минобороны. Секретари Минобороны дали короткие комментарии о том, что телеканал «Звезда» продолжит свое существование.
Ровно потому, что это не совсем общественное телевидение, с непонятной схемой финансирования и формирования инфраструктуры, и с самого начала это было проблемой, были недоуменные вопросы. Почему это общественное телевидение не рождается на базе телевидения государственного, как это было во всех странах, которые переходили от моделей с государственным телевидением в сторону общественного, как во Франции, например. ВГТРК, как вы понимаете, не рассматривалось в принципе, поэтому начали смотреть на канал «Звезда», который тоже, в общем, имеет государственное финансирование и имел бы возможность быть использовано для общественного телевидения. Хотя, опять же, была и вторая сторона вопроса. А с какой, собственно, стати, если государственное телевидение, каковым является канал России и весь холдинг ВГТРК, который единственный, собственно, официально прописан в бюджете, не собирается превращаться в общественный канал, то на каком основании канал «Звезда» собираются забрать частоту, инфраструктуру, как-то разобраться с людьми, которые там уже не первый год работают? Довольно странно для общественного телевидения, которое провозглашает себя как некое общественное благо и возможность учитывать интересы всех слоев общества, начинать с разрушения чего-то, даже если это интересы Министерства обороны. Несколько недель назад стало понятно, что Министерство обороны критично относится к таким перспективам и не собирается освобождать ни канал, ни мощности. То есть понятно, почему Министерство обороны так поступило, потому что оно точно понимает, если бы воля политическая была железна, что да, вот общественное телевидение будет тут, никто бы не рыпался. Но совершенно понятно, что этой воли нет. Никто не хочет ущемлять интересы военных или людей, которые, в общем, стоят за этим проектом. Зрителю канал «Звезды» есть. Такое консервативное, спокойное, и было бы глупо разрушать это телевидение, имея многие гораздо более неприятные программы, прямо скажем, на федеральных каналах. Поэтому ведомства решили, что раз уж все равно проект так долго раскручивается, и еще многое не ясно, как он будет финансироваться, где он будет располагаться, нужны будут кредиты или не нужны, как это сочетать с уже двумя каналами, которые финансируются из бюджета. Решили сэкономить, просто не давать кнопку. И с точки зрения новой коммуникационной ситуации это вообще верно. И с самого начала не надо было даже затеваться ни с каким аналоговым вещанием. Все уже и так переходит в цифру в больших городах. Все это в кабеле и в крупных спутниковых или кабельных каналах. Вполне можно туда завести, как и канал «Дождь», и еще и общественное телевидение. А потом расположить его в первом мультиплексе, каналы которого все кабельные операторы, независимо от их формы собственности, обязаны бесплатно ретранслировать на всю страну. А поскольку нет никаких шансов увидеть общественное телевидение и его логотип раньше, чем, я думаю, весна следующего года, хотя было заявлено, что он должен начать вещать в январе, то, в принципе, это правильное решение.
Телекритик «Радио Свобода» Анна Качкаева. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В исламских странах продолжаются протесты против обнародованного в интернете фильма «Невинность мусульман». В Афганистане 12 человек погибли, 11 были ранены при взрыве заминированной машины вблизи международного аэропорта Кабула. Ответственность взяла на себя группировка, назвавшая нападение местью за фильм «Невинность мусульман». Власти Пакистана заблокировали около 1000 сайтов, распространяющих ссылки на фрагменты из фильма на сервисе YouTube. Корпорации Google, которая владеет YouTube, ограничили доступ к нему в Индии, Египте, Ливии и Малайзии. Генеральная прокуратура России, напомню, признала «Невинность мусульман» экстремистским фильмом и обратилась в суд с требованием закрыть доступ к нему на территории страны. Дискуссия о чувствах верующих и возможном ограничении свободы высказывания и мнений продолжается во многих странах. Остроты этой дискуссии придали заявление британского писателя Салмана Ружди. В 1988 году книга Ружди «Сатанинские стихи», свободно интерпретировавшая вопросы исламской веры, вызвала столь острый реакцию исламского мира, что Ружди был приговорен религиозными авторитетами к смерти. Однако теперь, заявил Ружди, мир изменился настолько, что публикация сатанинских стихов вообще была бы невозможна, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Охватившие мусульманские страны антиамериканские протесты и беспорядки Нружди считает естественным продолжением того, что случилось с ним 23 года назад, когда аятолла Хомейни выпустил фатву с призывом убить автора сатанинских стихов. В опубликованных 18 сентября мемуарах Ружди предсказывает неизбежность будущих атак исламистских экстремистов на западные ценности. Глядя на обложку его мемуаров, можно подумать, что они написаны двумя авторами – самим Ружди и неким Джозефом Антоном. На самом деле, последнее имя – это часть названия книги. Его Ружди использовал в качестве псевдонима, когда ушел в подполье, исчез из британской общественной жизни после угроз со стороны исламистских экстремистов. Британская полиция попросила его выбрать себе новое имя, и он выбрал псевдоним, составленный из имен двух любимых писателей – Джозефа Конрада и Антона Чехова. В мемуарах Ружди описывает жизнь, которую он провел под нависшей над ним угрозой смерти. В недавнем интервью BBC писатель назвал то, что с ним случилось после публикации сатанинских стихов, прологом к нынешним антиамериканским и антизападным выступлениям. Ружди считает, что из-за возникшего в европейских странах климата страха, нервозности и трусливой политкорректности публикация сатанинских стихов сейчас была бы невозможна. Говоря об этом, Ружди указал на отказ британского телеканала Channel 4 от демонстрации документального фильма «Ислам. Нерассказанная история». Почти четверть века своего противостояния исламскому фундаментализму Ружди считает интеллектуальной битвой за западные демократические ценности. Образ жизни в свободном обществе, настаивает писатель, определяется прежде всего осознанием того, что ты имеешь право свободно выражать свое мнение.
Из Лондона Наталья Голицына. Почему в последние годы вопрос о чувствах верующих в политическом контексте оказался таким острым? Где граница между уважением к религии, свободой самовыражения? Эти вопросы я обсудил с политическим философом и комментатором Александром Гариным.
Мне не кажется, что это совершенно новая тема. Новая здесь – это скорость распространения любого крайнего взгляда через интернет. Философски говоря, да, массы пришли в исламском мире в движение, конечно. Глобализация приводит к тому, что мы видим движения спонтанные, и в этих спонтанных движениях звучит старая тема. Мы понимаем, что мы живем в двух измерениях. И одно измерение – это рациональное, то, что нам досталось на Западе от просвещения. К просвещению привели религиозные войны. Ну и события показывают, что ряд людей, которые живут в другом мистическом измерении, так сказать, или традиционном понимании политики как харизматической политики. Когда мы верим в то, что Бог есть Бог победы, причем Он коллективно людей награждает или наказывает. Поэтому если какой-то негодяй что-то делает, тогда пострадают все остальные. Поэтому это старая тема, так сказать, баланс новый. Свобода мысли, слова и так далее, да, она дает возможность ко многим выражениям. Интернет к этому добавляет что-то, но в целом вот такая красная линия. Мы видим еще, начиная с Французской революции, которая прокламировала просвещение против предрассудков. Да, помните у Пушкина, да, все предрассудки истребям, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. И вот в ответ на эту диктатуру разума, которая сшибала там статуям в соборах головы, вообще прошлась, разрушая церкви своим революционным путем, на эту крайность отвечал Бурке, отец современного консерватизма, который говорил, что есть контракт негласный между поколениями. Да, Гердер, философ в Германии, тоже говорил, не смейтесь над теми, кто еще не живет в мире просвещения, а тот, кто живет, так сказать, доверяя авторитетам и прочее, прочее. Политика понимается и в современном мире как задача противостоять врагу. Дальше вы выбираете врага, дальше вы делаете абсолют из этого врага. Абсолют – это значит, он будет враг или народа, или Господа Бога. Эта концепция переносится в теологию, то есть видение религии. И наоборот, религия переносится в политику, и вот так вот переформулирование религии, переформулирование политики идут нога в ногу.
Следует ли из того, что вы сказали, о вот этом новом балансе, что нужна какая-то новая общественно-политическая корректность, новая политкорректность, которая помогла бы страсти как-то утихомирить?
На мой взгляд, главным здесь является, конечно, правовой фундамент, процедура, там, скажем, что там Pussy Riot сделали, да, для этого должна быть ясная процедура. И процедура это современного права, фундамента, который основан на том, что этот закон разумен, не противоречив и в руках специалистов. Не в руках церкви, не в руках политиков, а в руках специалистов. А дальше уже, если эта процедура есть, то дальше уже понятно, это хулиганство, или это оскорбление индивидуальное, или это провокация там, и так далее. Правовой аспект подвешен на философском аспекте. И вот здесь философский аспект, конечно, обнаруживает в современном мире, да, западном, дискуссию старого тоже типа. Что есть основы конституции, основы западного общества? Политическая корректность – это слово, созданное для того, чтобы уйти от философских вопросов. То есть, как вот в Америке есть замечательная сторона, что там совершенно разные люди умеют жить в мире друг с другом, но за счет какой культуры? За счет того, что вслух не говорят вопросов, из какой вы религии, за кого вы голосуете и так далее. Да? Вот слово для этого политическая корректность. Не упоминать. Это не выход из положения. Политический философ во Франции, современный Марсель Гуше, написал книгу, которая называется «Демократия против себя самой». В ней тезис такой, что современное восприятие демократии зашло далеко настолько, что оно воспринимает каждый бред у каждого отдельного человека как признак демократии, который и человека в этой его особенности нужно уважать. В то время, когда раньше это было так, что ты свою особенность частную оставлял дома, когда выходил в публичную сферу. А в публичной сфере ценились какие-то очень простые республиканские принципы, нерелигиозного порядка, но уважающие в том числе и мнение других. И вот, вот это вот смешалось одно с другим. Люди со странными мыслями требуют к себе уважения политического, вместо того, чтобы успокаиваться там внутри своих кружков. Вот немножко такая сложная вещь, но тем не менее ясно, что нам нужно восстановить аксиомы, понимание, что есть что, что есть конституция, что есть достоинство человека. Они должны через законодательство, через правильную процедуру, без всякого фундаментализма, ответить на современный вопрос. Далеко может заходить карикатурист, как далеко может заходить, так сказать, свобода выражения, которая провоцируется других, да, где граница провокации.
В контексте того, о чем мы говорим, реакция части мусульманского мира на фильм «Невинность мусульман» и реакция православного сообщества в России, части этого сообщества, на акцию группы «Pussy Riot» — это явление одного и того же порядка?
Это, на мой взгляд, парадоксальным образом да, потому что мы обнаружили вот это второе измерение харизматического мышления, да, пирамидальное. Бог – это Бог победы, и Бог дает эту победу через какого-то политика. Политика либо легендарного, либо существующего. А, как правило, там религиозные власти, которые находятся в подчинении политиков, они стараются сказать, что вот тот политик, который перед носом, он и есть богоданный. И вот обнаружили, что в России, пожалуйста, да, церковь, патриарх, Путин настолько близко подвинулись друг к другу, что встал вопрос: Богородица Путина, прогони, это оскорбление Господа Бога или нет. Вот для одного измерения такого чудодейственного, да, харизматического, Макс Вебер прекрасно об этом говорил, и это все остается на месте. Теперь посмотрите на Турцию, посмотрите на Афганистан. Там, где массы деревенские пришли к власти мусульман, там, где они воспринимают в старинном ключе, оскорбление пророка для них связано вообще с успехом в жизни и со всем остальным. Они не могут разделить это. В Турции совершенно другое дело. В Турции гораздо более спокойная ситуация, потому что другая интерпретация ислама. Отношение людей совершенно другое. Они не ждут блага от вот этой линии, да, Бог, Бог победы, лидер политический, совершенно современное мышление и в России, и в исламском мире. Это то, что Карл Шмидт называл политической теологией, то есть понимание политики как образа врага. Идентичность по отношению к врагу. Запад – враг, а мы противостоим этому врагу, и религия – символ этого врага.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 сентября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, был профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин. В исламских странах продолжаются протесты против фильма «Невинность мусульман». Вот так обстояли дела во вторник, 18 сентября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.